Тирион.
«Они захватили моего сына!»
«Истинно, милорд», — отозвался гонец голосом тусклым от утомления. Полосатый вепрь Краки Холла на груди его порванного кафтана наполовину скрывался за пятнами засохшей крови. «Одного из твоих сыновей», — подумал Тирион, но, глотнув вина, не проронил ни слова, погрузившись в размышления о Джейме. Когда карлик поднял руку, боль пронзила его локоть, напомнив о недолгом знакомстве с битвой. При всей любви к своему брату, Тирион не хотел бы оказаться возле него в шепчущем лесу даже за все золото Бобрового утеса. Капитаны и знаменосцы лорда отца сразу притихли, когда гонец сообщил свою весть. И стало слышно, как потрескивают и шипят бревна в очаге на дальнем конце холодной гостиной. После всех лишений, перенесенных во время долгой и безжалостной скачки на юг, возможность хотя бы раз заночевать на постоялом дворе весьма приободрила Тириона. Впрочем, он предпочел бы другую гостиницу, только не эту. Воспоминания не всегда бывают веселыми. Отец гнал жестоко, и дорога брала свое. Раненым приходилось напрягать все свои силы, иначе их предоставляли собственной судьбе. Каждое утро возле дороги оставалось еще несколько человек, заснувших вечером, но более не проснувшихся. Каждый день из седла падали новые, и каждый вечер кое-кто исчезал, растворившись во тьме. Тириону, пожалуй, даже хотелось присоединиться к ним. В своей комнате наверху он наслаждался мягкой периной и теплой шаей, устроившейся под боком, когда сквайр разбудил его, доложив, что прибыл гонец с жестокими вестями из Риверана. И так все было бесполезно. Эта скачка, бесконечные переходы, тела, брошенные возле дороги, все попусту. Роб Старк пришел в Риверан несколько дней назад.
«Как это могло случиться?» —
простонал сир Харрис Свифт.
«Как? Даже после шепчущего леса Риверан был охвачен железным кольцом, окружен огромным войском! Какое безумие заставило сира Джейми разделить своих людей на три отдельных лагеря! Он ведь знал, насколько уязвимы они будут!»
«Уж лучше, чем ты, трус с подрубленным подбородком», — подумал Тирион. Джейми вполне мог потерять Риверан, но он не мог слышать, как его брата склоняют такие, как Свифт, бесстыжие лизоблюды. Самое великое достижение этого типа заключалось в том, что он выдал свою, также лишенную подбородка дочь, за сира Кивана, тем самым связав себя с Ланнистерами.
«Я поступил бы так же», —
заметил его дядя куда более спокойным голосом, чем сделал бы Тирион.
«Вы никогда не видели Риверана, сир Харрис, иначе вы бы знали, что у Джейми не было выбора. Дело в том, что замок расположен на мысу, между Камнегонкой и Красным Зубцом. Реки ограждают Риверан с двух сторон, а в случае опасности талли открывают шлюзы и наполняют широкий ров с третьей стороны треугольника, превращая замок в остров. Стены поднимаются прямо из воды, а со своих башен защитники прекрасно видят, что происходит на противоположных берегах на много лиг вокруг. Чтобы перекрыть все подходы, осаждающий должен поставить лагеря к северу от Камнегонки и к югу от Красного Зубца, а третий должен располагаться между реками, к западу от рва. Другого способа нет».
«Сир Киван говорит правду, милорды», — сказал гонец. «Лагеря мы оградили чистоколами из заостренных кольев, но этого оказалось мало. Разделенные реками, мы не смогли предупредить друг друга. Враги сначала напали на северный лагерь. Никто не ожидал этого. Марк Пайпер тревожил наших фуражиров, но у него было не более 50 человек. К тому же мы думали, что сир Джейми управился с ними прошлой ночью. Мы ведь не знали тогда, что это северяне.
Мы считали, что Старки находятся к востоку от Зеленого Зубца и идут на юг».
«А ваши разведчики?»
Лицо сира Григора Клигана казалось вырезанным из камня. Огонь в очаге бросал оранжевые отблески на его кожу, черные тени заливали глазницы.
«Неужели они ничего не видели? Они вас предупреждали?»
Окровавленный вестник затряс головой.
«Наши разведчики все время исчезали. Мы считали, что это работа Марка Пайпера. Ну а те, кто возвращался назад, утверждали, что не видели ничего».
«Человек, который ничего не видит, не умеет пользоваться глазами», — объявил Гора.
«Такие глаза нужно вырвать и отдать другому разведчику. Пусть знает, что вы считаете, что четверо глаз видят лучше, чем двое. Если ж не поймет, у следующего будет шесть глаз».
Лорд Тайвин повернул лицо к сиру Григору. Тирион заметил золотые искры в глазах отца, однако трудно было понять, выражает ли этот взгляд одобрение или презрение. Лорд Тайвин часто безмолвствовал в совете, предпочитая слушать, а не говорить. Привычке этой пытался следовать и Тирион, однако столь упорное молчание было непривычным даже для него. Вино в его чаше тоже осталось нетронутым.
«Ты сказал, что они напали ночью», — проговорил сир Киван.
Человек устало кивнул.
«Черная рыба вел авангард. Они зарубили часовых, проломили бреши в палисадах для своего войска. Пока наши пытались понять, что происходит, их всадники уже ехали по лагерю с мечами и факелами в руках. Я ночевал в западном лагере между реками. Когда мы услышали звон мечей и стали загораться шатры, лорд Бракс повел нас к плотам. Мы попытались переправиться, но поток унес плоты вниз по течению, а катапульты Талли начали забрасывать нас камнями со стен. Я видел, как один плот разлетелся в щепу, два других перевернулись, люди попадали в реку и утонули. Ну а те, кто сумел переправиться, попали прямо в руки Старков, поджидавших на берегу».
Сир Флемент Бракс в своем пурпурно-серебряном плаще, с видом человека, явно не вполне осознающего того, что он услышал, спросил:
«Мой лорд-отец?»
«Простите, милорд», — проговорил гонец. «Лорд Бракс был облачен в кольчугу и панцирь, когда плот его перевернулся. Он был очень доблестным человеком».
«Дураком он был», — подумал Тирион и, покрутив чашу, уставился в винные глубины.
«Если переправляться в панцире через быструю реку ночью на грубом плоту, когда враг ждет тебя на другом берегу, это отвага, —